Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. В течение этого часа с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 13 июня. Сегодня говорим вот о чем. Что сейчас происходит в районе Бахмута? Как работает система фильтрации людей на оккупированной территории? И как российским войскам удалось так быстро захватить значительную часть Херсонской области? И что там будет дальше? Президент США Джо Байден во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе заявил, что Владимир Зеленский не верил его предупреждениям о полномасштабном вторжении России в Украину. Цитата. «Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, что у нас были данные и подтверждения, что Путин перейдет границу. Не было никаких сомнений, и Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди тоже», — сказал он. Вместе с тем он добавил, что понимает Зеленского и других, кто ошибался насчет Путина. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров в ответ напомнил, что Зеленский постоянно созванивался с Байденом накануне большого нападения России, а также упрекнул сами Соединенные Штаты Америки, что те не ввели превентивные санкции против России. Советник же главы Офиса Президента Украины Подоляк заявил, что Киев готовился ко вторжению. О чем говорится, цитата, «рассредоточение склада боеприпасов и оружия в целом, молниеносная реакция на многоуровневое вторжение и перестройка оборонительных возможностей». Цитата. «Нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно сражается в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная». Напомню, 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США, на которых правящие в стране демократы будут бороться за сохранение большинства. Рейтинг одобрения Байдена в стране упал до 39% на фоне инфляции, роста цен на топливо и других проблем. В студии мы поговорим о том, зачем Байден упрекнул Зеленского в том, что тот не хотел слышать о большом вторжении России в Украину. Насколько оправданы ответные упреки лидера США из офиса президента Украины, то есть насколько дипломатически это оправдано? И знают ли американцы о том, что ВСУ не хватает тяжелого вооружения на фронте, и может ли ситуация измениться ближе к выборам? У нас в гостях будут военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук, украинский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый и экс-вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции, а ныне глава Центра совместных действий. Сейчас он находится в США, Олег Рыбачук. Друзья, пишите на наш вайбер, его номер 095-151-9505. Также ваши комментарии и вопросы можете писать в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, Фейсбуке Донбасс Реалии. Передадим их нашим гостям и озвучим самые интересные реплики.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
По сообщению Генштаба, войска России в прошлые сутки вытеснили защитников Украины из центра Северодонецка. Они пытаются создать окружение в районе Северодонецка-Лисичанска и блокировать пути снабжения украинской армии из Бахмута. Силы специальных операций Украины и Нацгвардия сообщили, что из гаубиц М777 разбили под Северодонецком 3 установки ГРАД армии РФ. Агрессор переместил дополнительную бронетехнику и артиллерию под Кременную и Старобельск и возобновил наступление в районе Золотого. В Донецкой же области ситуация следующая. На славянском направлении российские войска безуспешно штурмовали Долину и Богородичное. В районе Красногоровки по позициям армии Украины стреляли со штурмовой авиации. Под Лиманом активных боевых действий по данным командования не было, а под Бахмутом ВСУ отбили штурм в направлении Викторовка-Врубовка и Камышеваха-Врубовка. Российские войска закрепляются на рубеже Роты-Мироновка. Безуспешно ведут штурм в направлении Доломитная, Кадема и Доломитная-Новолуганская. По самому Бахмуту вечером 12 июня был авиаудар. О его последствиях мой коллега Сергей Горбатенко.
Мы в эфире.
Сьогодні вночі був масований обстріл Бахмута. Потрапили під удар звичайні мешканці, скажімо так, да, цивільні об'єкти, багатоповерхові будинки, є і приватні будинки. Більшість там в цих будинках квартир вже для життя непридатні, люди будуть розуміти, да, що робити. За попередню інформацію, загиблих немає на даний час. Є інформація по трьом особам, які отримали тілесні ушкодження, але, ну, розуміючи такий масований обстріл, можливо, ще люди будуть звертатись, ну, оготаються, да, від цього нічного жаху, та потім будуть звертатися за медичною допомогою.
вибило. Вибило окна.
Ви в квартирі були, коли прилетіли?
Да.
Вас не задело?
Ні.
Квартира ваша сильно, кроме окон, пострадала?
Ну, окна и балкон. Все, больше ничего.
Выезжать не думаете из Бахмута?
Куда мне уезжать? У меня муж больной, куда уезжать?
Начала сильно бахать, я решила в коридор спрятаться. И когда я еще не дошла до коридора, все начало рушиться. Я бегом в туалет на пол. Все?
Вас хоть не зацепило никак?
Не, сын научил. На пол, туалет, место безопасное, и все.
Что думаете делать дальше? Не будете выезжать?
Нет, не буду выезжать. Вот это отремонтирую, и все. Мне некому выезжать. Дети сами живут, скитаются.
Происходила вспышка, грохот. Все вылетело.
И бой стекол.
Бой стекол. И больше ничего не происходило.
Вы не пострадали?
Нет. Морально пострадал. Физически нет.
А квартира? Что с квартирой?
А с квартирой требует ремонта.
На оккупированных территориях России, территориях Россия ищет нелояльных граждан. Мы уже рассказывали истории многих людей, которым пришлось пройти через фильтрацию. Появились даже фильтрационные лагеря для содержания людей во время проверок. На основании этих свидетельств радио «Донбасс Реалии» обрисовало общую картину. Что такое фильтрация, для чего она нужна, где проходит, как проходит и что означает не пройти фильтрацию. Эту тему изучал мой коллега Александр Марченко, он с нами по скайп-связи. Саша, привет.
Приветствую, приветствую.
Расскажи, что тебе удалось выяснить, ну, из открытых источников, зачем вообще Россия выстроила такую систему фильтрации?
Ну, очевидно, что таким образом они ищут неблагонадежных людей, ну, с их точки зрения, естественно. Те, кто может угрожать их режиму, те, кто может противиться оккупации, они таким образом пытаются найти патриотов, бывших участников АТО, операции объединенных сил, волонтеров, которые помогали армии, которые помогали людям. Вот сейчас вот, кстати, это кадры одного из лагерей фильтрационных в Донецкой области. Вот в таких вот условиях люди прибывают там. Прибывать они там могут от нескольких дней и фактически даже до месяца где-то, потому что встречал достаточно много сообщений, что вот наконец-то там один из родственников прошел фильтрацию, там либо две, либо три недели. Иногда было такое, что и вот целый месяц люди вот содержатся в таких вот условиях. Это вот один из лагерей как раз. Созданы, как мы видим, это, по всей видимости, здание школы, там был спортзал. И вот в таких условиях люди содержатся, то есть, по сути, там нет нормальных никаких условий. Особенно, когда была погода более холодная, там достаточно холодно было, люди болели. Питания там никакого, потом практически не было никакого и нет медицинской помощи. Бывало такое, что люди и умирали, не получив медицинскую помощь. Но вообще процедуру эту фильтрации проходят практически на всех оккупированных территориях. Больше всего и самые массовые такие вот известные факты, это именно в Донецкой области. Началось все, по сути, с Мариуполя, когда были первые, так сказать, вот эти вот, то, что договаривались по выводу людей из города, и там те, кто пытались проехать в сторону Запорожья, другую часть вывозили в сторону России, и все эти люди абсолютно проходили вот эти фильтрационные процедуры. Тогда по большей части Это было на блокпостах, то есть там были очень много блокпостов. На каких-то просто небольшие проверки были, а на каких-то блокпостах они были как раз определены для фильтрации. Там можно было находиться по несколько дней, из машин выходить запрещали. Потом проводили вот эту вот процедуру, фильтрацию полностью, все изучали, допрашивали, давили на людей. А то, что появились лагеря вот такие, это, скорее всего, из-за того, что большое количество людей нужно провести. И просто на блокпостах, в машинах это не представляется возможным. Но это то, что мы сейчас говорим о лагерях, которые вот в Донецкой области, их сколько их конкретно, точной информации нет. Вот по Донецкой области известно как минимум об 11, а может их еще больше. Это как возле Мариуполя, это поселки Безымянное, Казачий, потом Мангуш и в Сартане, насколько я знаю. Потом были и есть такие лагеря в Докучаевске, в Донецке, в Старобешево, в Амросиевке и Новоазовске. Это как раз по пути следования в России, я так понимаю, людей, которые собирали там, их отвозили в эти лагеря, проводили фильтрацию, и либо люди проходили ее, их выпускали либо на территорию так называемой ДНР, либо эти люди не проходили фильтрацию, и тогда там все совсем по-другому.
Что значит совсем по-другому? Можно ли проследить как-то судьбу людей, которые не прошли вот эту вот фильтрацию? И что настораживает оккупантов? Что является поводом для того, чтобы заявить, что человека не пустят дальше либо на оккупированную территорию, либо в Россию?
Вообще отследить судьбу этих людей крайне сложно, потому что они, по сути, исчезают. Есть кое-какие обрывки информации о том, что их отвозят либо в так называемое СИЗО, либо в тюрьмы, это в той же Еленовке, в том...
Пропадает связь у нас с Сергеем Марченко. Сейчас мы ее постараемся восстановить. Я напомню, это мой коллега Александр Марченко. Прошу прощения, он исследовал тему того, как проходят так называемые фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях. Напомню, что после захвата вот этих вот территорий оккупанты устраивают допросы, проверку всей биографии людей, которые жили на этих территориях, для того, чтобы выяснить якобы неблагонадежных. Давайте пока мы восстанавливаем связь, посмотрим кадры того, как выглядят вот эти вот непосредственно фильтрационные лагеря, импровизированные, устроенные. Вот как мы видим сейчас на территории просто школы. Люди вот живут неопределенное время, пока оккупантам не удастся убедиться в их так называемой благонадежности, на полах, в не очень приятных условиях. Ну вот вроде восстановили мы связь с Сашей Марченко. Саша, слышишь нас?
Да, сейчас меня видно, слышно.
Да, мы тебя прекрасно видим и слышим. Я вот, да, спросил у тебя касательно тех, кто не прошел фильтрацию, что является основанием для непрохождения вот этого мероприятия и что потом с людьми?
Люди исчезают, то есть их отвозят в какие-то тюрьмы, либо СИЗО. Что может быть основанием? Люди каким-то образом связаны с вооруженными силами Украины. Возможно, служили. Возможно, ветераны операции Объединенных сил или ветераны АТО. Это те, кто попадает, в принципе, в первую очередь, потому что их называют боевиками, нацистами. Ну, собственно, все как в российской пропаганде. Также известно о том, что попадают волонтеры, которые, во-первых, помогали военным, а также те волонтеры, которые вывозили мирных жителей. Их тоже обвиняют в помощи нацистам. Ну, вот такое. Также очень, исходя из того, как проходит, вот что рассказывали люди, как проходит именно фильтрация, что там спрашивают. То есть там забирают телефон, скачивают полностью всю информацию, просматривают фотографии, просматривают переписки, причем и за месяц, и за два еще до начала этого масштабного вторжения. Расспрашивают, где человек работает, как относится к российской власти, как относится к вот этой так называемой специальной военной операции, как относятся к властям Украины, что вообще в дальнейшем планируют. Есть ли вот какие-то ответы для них, кажется, ну, их не устраивают, либо, возможно, по этим ответам они могут подумать, что человек так или иначе является патриотом Украины, либо так или иначе связан, например, с вооруженными силами или с властями Украины. Вот как раз за это могут задержать, отправить в тюрьму и дальше либо судить, либо допрашивать, либо, возможно, какие-то показания они пытаются из них выбить, потому что они этого не скрывают и сами. Тот же самый Басурин заявлял, что они специально давят на людей для того, чтобы те сдавали нацистов, сдавали их подельников, сдавали там своих друзей. Благодаря этому они составляют там свою какую-то базу для того, чтобы потом этих людей судить. Ну и так они и избавляются как раз от тех, так сказать, неблагонадежных, которые могут их режиму, грубо говоря, вот каким-либо образом мешать. Но точная информация, что конкретно, потому что вот некоторые заявляли, да, что слышали в разговорах солдат, что есть, ну, были случаи, что те, кто не прошел фильтрацию, их и убивали. Ну, то есть подтверждения этому нету, но вот люди, которые проходили фильтрацию, такое среди разговоров российских солдат, такое тоже слышали. Это то, что касается вот фильтрации в Донецкой области. По Луганской, например, области, там ситуация немножко иная. Там вот таких вот про лагеря именно такие не слышно. И по блокпостам, да, там тоже есть проверки. Но там немножко по-другому. То есть там сказать, что там нету фильтрации, это не так. Вот из оккупированных городов, там, где были серьезные бои, это Попасная, это Рубежная, это вот сейчас Северодонецк, вывозят людей по сути насильно. То есть их не спрашивают, хотят они или не хотят. Их берут и вывозят либо в Старобельск, либо в Луганск. Там есть тоже помещение, либо школы, и люди там находятся. Естественно, с ними там работают. Но есть и другой вариант. Есть недавно захваченные, по сути, ну вот после вот этого масштабного вторжения, да, северные районы Луганской области. А там, по сути, людей по этим селам ездят, проверяют, ищут как раз атошников, ветеранов ООС. Но так, чтобы каждого отправляли в фильтрационный лагерь, такого нет. Но они делают по-другому. Например, для того, чтобы приехать в Луганск, ну или вообще на любые территории, которые были оккупированы, начиная с 2014 года, жителям вновь оккупированных территорий нужно получить что-то вроде пропуска. А когда оформляешь пропуск, берут отпечатки пальцев, берут всю информацию, все проверяют. То есть, по сути, таким образом тоже проходится фильтрация. А рано или поздно все равно очень многим людям так или иначе нужно попадать или в тот же Луганск, либо еще что-то, потому что на тех территориях, которые сейчас вновь оккупированы, и проблемы с больницами, с медицинским и обследованием, и с оказанием медицинской помощи. Поэтому достаточно часто, хотя бы просто для того, чтобы либо купить каких-то лекарств найти, либо для того, чтобы каким-то образом пролечиться, люди пытаются ехать в тот же оккупированный Луганск. Ну или по каким-либо другим вопросам. Для того, чтобы туда попасть, как я говорил, нужно оформлять вот этот вот пропуск.
Спасибо большое, Саша. Ну вот так поступила Российская Федерация. До начала полномасштабного вторжения в Украину появлялись в средствах массовой пропаганды в Российской Федерации, что якобы Украина готовит некие фильтрационные лагеря для жителей Донбасса. Случилось все как раз и наоборот. Россия создала вот такие вот фильтрационные лагеря, в которых происходят вещи, полностью несовместимые с правами человека. Отсеивают вот людей, которые не комбатанты, и непонятно, что потом дальше происходит с теми, кого оккупанты посчитают неугодными. Это был мой коллега Александр Марченко, изучал тему так называемых фильтрационных лагерей. Переходим к разговору в студии. Президент США Джо Байден во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе заявил, что Владимир Зеленский не верил его предупреждениям о полномасштабном вторжении в Россию и в Украину. Цитата. «Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные и подтверждения, что Путин перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие люди тоже», — сказал он. Вместе с тем он сказал, что понимает Зеленского и других, кто ошибался насчет Путина. Прессе пресс-секретарь Зеленского Никифоров в ответ напомнил, что Зеленский постоянно созванивался с Байденом накануне большого нападения России, а также упрекнул сами Соединенные Штаты Америки, что те не ввели превентивные санкции против Российской Федерации, как об этом неоднократно просило украинское руководство в конце 2021 года и уже в начале 2022, когда все активнее звучали предупреждения от западных разведок через самые разнообразные средства западной массовой информации для украинского руководства. Советник же главы офиса президента Украины Подоляк еще более жестко отреагировал. Он заявил, что Киев готовился ко вторжению, о чем говорит, цитата, «рассредоточение склада боеприпасов и оружия в целом, молниеносная реакция на многоуровневое вторжение и перестройка оборонительных возможностей». Конец цитаты. Нелепо в чем-то обвинять страну, которая более сотни дней эффективно сражается в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента. Если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты Российской Федерации, прекрасно их зная, добавил он. Я напомню, 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Палату представителей Соединенных Штатов Америки, на которых правящие в стране демократы будут бороться за сохранение большинства. Рейтинг одобрения Байдена в стране упал до 39% на фоне инфляции, роста цен на топливо и других проблем. В студии мы поговорим о том, зачем Байден упрекнул Зеленского в том, что тот не хотел слышать о большом вторжении России в Украину, насколько оправданы ответные упреки лидера США из офиса президента Украины, и знают ли американцы о том, что ВСУ не хватает тяжелого вооружения на фронте, и может ли ситуация измениться ближе к выборам. Мы связываемся с нашими гостями, пока посмотрим небольшой сюжет о Херсонской области. Это область, первый украинский регион, который Российская Федерация практически полностью захватила после начала полномасштабного вторжения. На это российским военным понадобилось всего несколько недель. Этот факт до сих пор активно обсуждают в украинском обществе, а мои коллеги с канала в настоящее время попробовали разобраться, почему же так получилось.
Херсонская область на юге Украины была захвачена российскими войсками в самом начале войны. И вот уже более 3 месяцев украинские власти говорят о ней как об оккупированной территории. Временно. Военные эксперты, с которыми мы пообщались, уверены, очень скоро Украина пойдет в контрнаступление на юге. Но что же случилось 24 февраля 2022 года? Почему российская армия заняла целый украинский регион в первые же недели войны? Вот так выглядит оккупация Херсонской области сейчас. Аналитики, с которыми пообщались мы, подтвердили еще один факт. Именно с захвата Херсонской области началась оккупация других территорий на юге Украины. Это даже позволило взять в окружение Мариуполь. За 12 дней до полномасштабного вторжения в Херсонской области был президент Украины. На фоне сообщений западных разведок и мировой прессы о неминуемом вторжении в регионе 12 февраля проводились учения.
Все прекрасно відпрацюється, найближчі дні буде продовжуватись. Також це відпрацюється, як я вам сказав, вище в прикордонних областях нашої держави. Ну, а паралельно у нас також будуть проходити і військові навчання. Вчора було засідання Ради національної безпеки і оборони. Діємо згідно нашого плану. Так що нікого не боїмось, без паніки, все під контролем.
Оборонные позиции в Херсонской области, согласно заявлениям украинских чиновников, начали сооружать еще в 2014 году после аннексии Крыма России. Херсонская область не раз в сводках украинского генштаба называлась потенциально опасной из-за возможного вторжения России из Крыма. Вот видео за тот же 2014 год. Административная граница Херсонской области с аннексированным полуостровом. Уже тогда российские военные на Перекопском перешейке оборудовали оборонные сооружения и огневые позиции. Через этот перешеек Россия пошла в наступление в 2022. Перед вторжением аналитики из проекта Conflict Intelligence Team в своих отчетах обращали внимание на стремительное наращивание российского вооружения в Крыму.
Они действовали из Крыма, который за годы оккупации стал такой полноценной военной базой. Там имелось большое количество лагерей, складов припасов. Туда завозили трубопроводные войска, чтобы обеспечить поставки горючего. Там находилось множество аэродромов еще даже до аннексии. И с этих аэродромов могла успешно действовать российская авиация, самолеты, вертолеты, которые туда также перебрасывались перед войной.
Вот ускоренная съемка с камер наблюдения на подступах к Херсону. Оцените сами количество российской техники, которая направлялась из Крыма 24 февраля. Военный эксперт полковник Сергей Грабский озвучил нам цифры. В день вторжения в Крыму были сосредоточены около 90 тысяч российских военных. В день наступления в Херсонскую область выдвинулись около 35 тысяч. Им противостояли 15 тысяч украинских военных в Херсонской области.
Отсутствие просто в воздухе, то есть фактически отсутствие адекватного воздушного прикрытия, но оно ставит в очень угрожающее положение войска, которые оперируют на земле. То есть, если мы принимаем этот фактор такого серьезного удара, то, конечно, войска должны были быть или уничтожены на месте, или откатываться. То есть, случилось и то, и другое. То есть, подразделения украинских вооруженных сил, оказывая сопротивление, или, как мы говорим, хаотическое сопротивление, начали свой отход.
По словам Грабского, это одна из основных объективных причин, почему украинские военные начали отступать, а российские начали активно продвигаться вглубь региона. Украинские военные давали отпор, свидетельство чему многочисленные видео очевидцев. При этом Грабский не исключает, что в вопросе быстрого продвижения российских войск в регионе могли сыграть и субъективные причины.
Субъективные – это, знаете, в Украине очень любят говорить «зрада». Зрада тотальная и все, но зрада это не только вот открытая измена как бы и сознательное содействие противнику. К зраде можно отнести и, ну, в общем-то, собственное головотяпство, халатность, наплевательское отношение к задачам.
Вопрос, который возникает чаще всего. Почему не были заминированы объекты, через которые российские военные заезжали из аннексированного Крыма в Херсонскую область? Вот что ответили на это в Генеральном штабе Украины.
Что касается слухов о якобы незаминировании Чангара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника. Все выводы о правомерности принятых решений в ходе боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения.
О разбирательстве правоохранительных органов в вопросе быстрого захвата Херсонской области заявил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Окончательного ответа нет даже у меня, что там произошло. Но мы обязательно должны с вами получить ответ. Этим занимаются те органы, у которых есть полномочия заниматься этими вопросами.
Жоден з мостів не підірваний. Всі мости залишились. Російські війська спокійно ними користуються.
Но нельзя забывать про еще один факт, на который не раз обращал внимание украинский президент. Это оружие. Вернее, его отсутствие в нужных количествах тогда, 24 февраля. Современного, мощного и точного. Сейчас, благодаря активной поддержке Запада, его намного больше, из-за чего чаще звучат заявления о скором контрнаступлении украинской армии, в том числе и в Херсонскую область. Частичное контрнаступление украинских сил, кстати, уже произошло в конце мая.
Это попытки улучшить свое тактическое положение. То есть то, что мы видим, я расцениваю как подготовительное мероприятие к потенциальному масштабному наступлению. То есть в ходе недавних действий украинским войскам удалось форсировать реку Ингулец. Она имеет в отдельных участках десятки метров в ширину, то есть нужно наводить понтонные переправы и так далее. И, разумеется, иметь плацдарм на вот этом вот юго-восточном берегу Ингульца очень полезно для будущего масштабного наступления.
Время тоже немаловажный факт, и не только из-за накопления западного вооружения. Военный эксперт Сергей Грабский обращает внимание на то, что в Херсонской области российские силы сейчас сосредоточены не так плотно, как 3 месяца назад, из-за того, что вынуждены удерживать другие южные территории. А еще география. Она такова, что российская сторона столкнулась с проблемой пополнения ресурсов.
Ну, это была вот информация о том, почему российским войскам удалось так быстро захватить юг Украины, но мы сейчас перейдем к более актуальным проблемам, делам. Просто сейчас идет битва за Северодонецк, там самые активные боевые действия, уже который день наблюдаются. С нами Павел Лакичук, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Генштаб сообщил, что оккупанты контролируют уже 70% Северодонецка, вытеснили ВСУ они из центров города. Ну а глава военной администрации областной Сергей Гайдай в эфире телемарафона сказал о том, что российские оккупационные войска уже разрушили два из трех мостов, ведущих в этот город. Цитата. «Россияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр. Прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город. Россияне бросают все силы, чтобы отрезать Северодонецк. Следующие 2-3 дня будут показательными». Павел, что будет, если мост будет разрушен?
Ну, мосты между Лисичанском и Северодонецком разрушали уже с конца мая уже дважды, да, практически два раза. И ситуация такова, что враг то практически то захватывает Северодонецк, то нашим удается наступать. Враг отступает. Северодонецк довольно маленький город. Это примерно третья часть его, если не половина. То это промзона, где ведутся жестокие бои. Что будет, когда разрушат третий мост? Я надеюсь, к моменту разрушения окончательного третьего моста наши войска уже будут на нашем берегу реки, мы продолжим там оборону. Ну, по-другому, в принципе, значит, надо будет налаживать снова коммуникацию и обеспечение группировки той войск, которая находится в Северодонецке. Дело в том, что наши войска на текущий момент уже обеспечивают и оборону Лисичанска, вот, и ведут боевые действия в Северодонецке. Если враг захватит Северодонецк, будем либо контрнаступать, либо защищать Лисичанск.
То есть вот это вот слова, вот эти вот слова Сергея Гайдая о том, что следующие 2-3 дня будут показательными, это значит, что сейчас такой Рубикон, либо выходить, либо защищаться, да, вот нужно принимать решение вот этой группировки, которая защищает город непосредственно на его улицах, ведет уличные бои.
Ну, примерно так. С тактической точки зрения оборона Лисичанска гораздо удобнее, чем защита Северодонецка. Ну, физико-географические условия таковы, что Лисичанский выше, и водная преграда, и ну, там целый ряд ФГУ, которые способствовали бы его защите. С другой стороны, мы не готовы сдавать наших людей, поэтому такова ситуация.
Тут уместно вспомнить будут слова Владимира Зеленского, которые он сказал недавно. «Битва за Северодонецк – это битва за Донбасс». Как вы понимаете вот это вот выражение Владимира Зеленского? Тут есть, я так понимаю, и военный смысл определенный, что если Украина отступит из Северодонецка, из Лисичанска, возможно, то есть, может, и это имел в виду президент, угроза есть и для Донецкой области, она увеличивается гораздо.
Я думаю, президент имел в виду более широкий контекст Северодонецка. Северодонецко-Лисичанскую группировку всю, до Бахмута включительно, в принципе. Это луганская группировка сбройных сил, вооруженных сил Украины, вот, которую враг уже не один месяц пытается не только фронтально вытеснить, но и окружить на разных участках, вот, большое, маленькое окружение. И везде пока наши силы дают ему по зубам. Но, тем не менее, попытки такие продолжаются. И эта вся масса сил и войск, которая участвует в этой битве, очень важна нам. Очень важна противнику.
Накануне встречи следующей контактной группы министров обороны, так называемого «Рамштайна», «Рамштайн-3», она послезавтра состоится, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов. Павел, как вы это все прокомментируете? Колоссальные такие цифры. Это реально столько надо для наступления? Или, вот повторяет Михаил Подоляк, такую максимум Григорий Сковороды, бери вершину, возьмешь середину. То есть такие вот максимальные запросы.
Ну, честно говоря, да, я не готов к таким четким цифрам и круглым числам, которые сказал радник президент, радник главы офиса президента. Я не уверен, что такое количество вооружений вообще и в наличии у наших союзников. Вот. И, скорее всего, ну, может быть, это достаточно образные, относительные цифры, образные выражения. Вот. Но суть сводится к тому, что концептуально для перелома в битве, перелома в войне, нам необходимо укомплектовать как минимум 4-5 свежих бригад, причем бригад не теробороны, не легкой пехоты, а мощных артиллерийских, механизированных и танковых бригад, создать из них стратегический резерв, и тогда, возможно, мы сможем перейти к контрнаступлению на широком фронте.
Чего ожидаете от этой встречи, «Рамштайн-3»? Достаточно часто встречаются, мало оружия тяжелого поступает в Украину. Зачем так часто встречаться и чего ждете от послезавтрашнего дня?
Ну, дело в том, что «Рамштайн», он решает не только вопросы мало-много, но и как, и какими путями. К сожалению, где-то предыдущие попытки скоординировать страны помощью военно-технической помощью Украины оказываются не очень удачными. Необходима коррекция. Сегодня буквально новые примеры, когда наши партнеры из Германии, например, усложняют, так скажем, так называемый кольцевой принцип передачи оружия, когда одна страна передает то оружие, которое необходимо нам, а ей компенсируется это оружие с другой стороны члена альянса, более мощное. И в результате того, что один или несколько наших партнеров, ну так скажем, ведут ошибочную политику, какие-то действия, это приводит к срыву целой цепочки поставок. Ну, для этого, того, чтобы такого не произошло, что не происходило, именно нужен «Рамштайн-3» согласование позиций, подходов на определение наших потребностей и возможностей стран-партнеров.
Павел, сегодня спикер Минобороны Украины Александр Матвизяник заявил, что в Черном море находятся 6 российских кораблей с возможным суммарным ракетным залпом до 36 крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Сейчас очень много обсуждается также возможное конвоирование украинских торговых судов с зерном из портов Черного моря. Вот дальше. Вы как моряк, бывший моряк, или не знаю, можно ли так говорить, бывший моряк, как вы относитесь к вот подобным идеям? Сейчас Россия господствует в Черном море. Может ли Запад ради того, чтобы деблокировать украинские порты, провести там какую-то военную операцию? Это вообще реалистично?
Группировка сил в Черном море российских практически уже устаканилась, устоялась и остается неизменной. Плюс-минус 2-3 корабля. И то, что сейчас в Черном море находятся 4 единицы ударных кораблей типа фрегат-корвет, подводная лодка. И десантные корабли, ну, говорит о том, что в принципе враг не меняет своих планов по попытке бомбардировать города Украины, блокировать украинские порты, пытаться высадить там тактический десант. Готова ли Украина в одностороннем порядке в таких условиях открыть порты, создать коридоры, разминировать их? Ну, я думаю, навряд ли. Украина будет ждать от наших партнеров и союзников обеспечения безопасности для судов, которые заходят и смогут заходить в украинские порты, гражданских судов, осуществляя свободу судоплавства в такой мере, чтобы это не грозило ее безопасности. На самом деле блокадные Россия не демонстрирует готовности к мирному разрешению каких-либо, ну, разблокированию фактически Черного моря международной коалиции. Сможет ли этого достигнуть Турция или другие партнеры, я не знаю. Другой вариант. Мы можем попытаться переориентировать этот грузопоток с черноморских портов, ну, например, железной дороги в Балтийские порты или, ну, порты европейских стран.
Спасибо большое, Павел, за участие в нашей программе. Павел Лакичук, военный эксперт, был с нами, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Ну вот перейдем к разговору в студии. Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные и подтверждения, что Путин перейдет границу, не было в этом никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие люди тоже. Это сказал президент США Джо Байден во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе. С нами Валерий Чалый, украинский дипломат, бывший посол Украины в США в 2015-19 годах. Господин Чалый, здравствуйте.
Витаю вас.
Валерий, ну зачем Байден вот это вот сказал? Выглядит так, как будто он жалуется на президента Украины Владимира Зеленского. О чем это говорит?
Ну, по-перше, я хочу зразу почати з того, що я згоден з коментарем Бріджит Брінк, посла Сполучених Штатів Америки в Україні, яка сказала, що, в принципі, це все обговорення, воно не є новиною, і не варто того, щоб всього робити новину. Я ще додам, що вже саме це якісь обговорення, якісь спекуляції, вони вже шкодять, тому що, в принципі, у нас стосунки союзницькі між Україною і США, а є пряма лінія між президентами Володимиром Зеленським, Джозефом Байденом. В принципі, єдиний момент, який я би прокоментував, що, можливо, треба було би цю пряму лінію використати, якщо є якісь там питання, а не зараз от публічно якось робити якісь спекуляції.
Валерий, ну вы говорите о том, что давно это уже обсуждается, но я не знаю, я не припомню, чтобы лидер США вот так прямо обращался к Владимиру Зеленскому, да, говорил о том, что Зеленский не хотел его слушать.
Я за мене згоден, тому що Джозеф Байден, я знаю його особисто, і не раз зустрічався. Він дуже відверта людина, він політик, він мудра людина і досвідчена. Але якщо його задають питання, прямі питання журналісти, він, в принципі, відповідає так, як є. А ну, він нічого не сказав нового, це факт, дійсно. Це відповідає дійсності. Тому я маю на увазі те, що Сполучені Штати дуже часто говорили і не один день, з приводу того, що є не просто загроза широкомасштабного вторгнення, вони говорили навіть по дням, у них були дані розвідки. Ну, але при тому, в принципі, українська сторона, військові так само говорили про конкретні дати, до речі, які, в принципі, так і відбулись приблизно в ті ж самі дати. Тому, ну, у нас може бути дискусія на майбутнє, тому що загроза російська нікуди не дівається, але це точно не предмет якогось обговорення в двосторонніх стосунках. Я вважаю, що це, ну, абсолютно не та тема, про яку варто говорити. Зараз треба говорити про поточний стан, ситуацію. Потрібно дійсно пришвидшувати питання лендлізу. Я розумію, що є інші Механізми, ну, але ви бачите, що ситуація така, що Україні потрібна зараз важке озброєння для оборони, для того, щоб не гинули наші воїни. І оборонне озброєння включати має і засоби протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Ви ж знаєте, от щойно удар нанесений, підступний, ну просто знущальний, я би сказав. От росіяни, вони знущаються, тобто направляють ракети, які у нас їх немає, у них є. Вони просто б'ють по Прилукам, там ударили Тернопіль. Взагалі нема ніякої цілі, вони туди гасять. І нам потрібно все-таки, ну, тут конкретні механізми, які, я думаю, пришвидшення цього постачання може бути після зустрічі «Рамштайн-3», вже от найближчими днями. Дуже сподіваюся, що знайдуться все-таки логістичні рішення, як дійсно пришвидшити надання цих важких озброєнь.
Валерий, ну действительно, вот вы говорите о ленд-лизе, тут было ликование в Украине, когда Байден подписал вот этот вот закон, но немного сейчас есть непонимание, почему так мало вооружений поступило. Вы видите пробуксовывание вот этого вот ленд-лиза, с чем это может быть связано, ну может быть настроениями какие-то в администрации американского президента?
Ну, дивіться, у нас люди, розумієте, зараз емоції дуже великі, тому що Україна дійсно в нерівних умовах і втрачає дуже багато людей, які могли би бути живими, якби ми мали це постачання. Ну, скажу так, якщо говорити про затримку, то ця затримка, з мого боку, з моєї точки зору, відбулася, можливо, в перші там місяць-півтора. І не стільки від боку Сполучених Штатів, із інших країн. Тобто хтось постачав, а хтось затримував ці рішення довше. Зараз дуже важливо було, що не було паузи від програми, яка в нас є, FMF, тобто закупівля озброєнь, постачання озброєнь. І в США Конгрес все зробив для того, щоб паузи цієї не було. Це дуже добре. Що стосується ленд-лізу, то люди, може, не дуже розуміли частину технічну. Частину символічну, правильно, я її абсолютно так само сприймаю, що це свідчення того, що Сполучені Штати Америки разом з Україною і впевнені в перемозі України. Тобто це символічний знак. А що стосовно технічного, то це механізм, який просто дозволяє кожен раз виконавчій владі не звертатись до Конгресу і, в принципі, визначає дуже широкий перелік озброєнь, які можуть постачати. Тобто, якщо так уважно подивитися цей закон, то там, можливо, виключення дуже невеликі по зброї масового ураження, тобто, або я б її назвав, скоріше, зброї масового знищення, ну і там, можливо, це ненавітні розробки. Все інше може постачатись. Тому, в принципі, ми очікуємо, говорячи про ленд-ліз, люди говорять просто про масштаби і швидкість постачання озброєнь. А насправді немає великої різниці, яким чином, по яким програмам це буде зроблено.
Господин Чало, введите нас, пожалуйста, в контекст. Вот Байден сказал о том, что Зеленский не хотел его слышать, и другие лидеры других государств во время встречи с избирателями. Там сейчас, я так понимаю, идет активная избирательная кампания к промежуточным выборам Конгресса Соединенных Штатов Америки. И задали вопрос, то есть, получается, избиратели очень волнуются, вопрос Украины, и это взаимосвязанные вещи вот с будущими выборами.
Насправді зараз підтримка України, я за це дуже вдячний, ми українці вдячні, це підтримка американського народу. І якщо взяти свіжі соціологічні дані, то більшість громадян США, навіть в умовах, коли в них там збільшилось без прецедента, такого не було раніше, ціни на барель, не на барель, а на галон бензину, тобто і те, що вони в принципі економічно також платять за ці кризові явища в світі сьогодні, ну, викликані російською агресією, вони тим не менше, переважна їх більшість виступає за те, щоб надати Україні ще більшу підтримку і швидше надати важкі озброєння. Тобто, в принципі, це те ж саме, що зараз робить виконавча влада, але я бачу, що на виборах питання допомоги Україні, воно все рівно залишається важливим. І республіканці, і демократи це підтримують, але ну таке враження, що якщо задавали питання, можливо, хтось хоче ще пришвидшити цей процес. І, власне, задають питання президент Сполучених Штатів, а він підтвердив, що Америка і далі буде підтримувати Україну максимально.
Спасибо. Дипломатический ответ от украинского дипломата Валерия Чалова, бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки в 2015-2019 годах. К нам Олег Рыбачук присоединяется, экс-вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции, ныне глава Центра совместных действий. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, я так понимаю, вы уже не первый день и месяц, насколько я понимаю, находитесь в Соединенных Штатах Америки. Вот как раз и интересно ваше мнение касательно вот этого вот заявления, в частности, Джозефа Байдена. Почему это он сейчас именно сказал о том, что Зеленский не слышал его предупреждений? Это как-то связано, может быть, с внутриполитической борьбой? Или вы предлагаете не обращать на это особого внимания, как вот Валерий Чалы?
Не, ну это точно связано с внутреннеполитической борьбой, потому что сейчас очень горячий сезон для администрации Байдена. Осенние выборы, рекордная инфляция, внутренние вопросы, такие как аборты, которые всколыхнули политический истеблишмент. Потом Байден поднял тему ограничения продажи оружия, и эти темы, они сейчас главные. И стоимость в том числе бензина, которая достигла рекордных результатов, и рекордная инфляция, все это, конечно же, делает внутриполитическую ситуацию очень напряженной. Но если вы спросите меня, как было воспринято это заявление Байдена в американских средствах массовой информации, то оно не стало сенсационным. Американские аналитики обращают внимание, что ну да, в принципе, можно так сказать, но тогда и если следовать этим логическим путем, то тогда возникает вопрос, если вы точно знали, что нападение неизбежно, почему вы тогда не сделали все возможное на упреждение? Собственно, о чем и говорил Зеленский, нет, но скажем, Подоляк.
Подоляк, да, сказал о том, что можно было санкции ввести превентивно, вооружить Украину, о чем и просил, собственно говоря, вот украинское правительство.
Если весь мир так знал. То есть понятно, что вопрос стоит о том, что знал бы, где упаду, соломки подстелил. То есть вероятность была высокое нападение, но у меня, например, впечатление, что Байден все равно не верил. Я тоже, кстати, так не верил, что Путин решится на такое полномасштабное безумие, что он пойдет просто войной на всю страну, а не просто попытается там эскалацию делать на Востоке. Поэтому здесь так особо оно не стало сенсационным, это заявление. И, наверное, я не слышал, что Валерий Чалый говорил, но я слышал, что говорил посол США в Украине. Скорее всего, так обе стороны это и воспринимают.
Господин Рыбачук, ну а такое, вы не согласны с тем, что в некотором роде оправдывается Байден за вот то, что происходит сейчас в Украине, вот перед американским обществом, что, мол, мы не помогли, потому что Зеленский не верил и не готовился к этой войне. Это не так стоит трактовать, как вы думаете?
Знаете, я бы трактовать можно как угодно, но это не спасение, если мы говорим о политике Байдена. Потому что в американских средствах массовой информации очень уважаемые там аналитики, геополитики, военные уже давно говорят, что если, не дай бог, Украина потерпит поражение на Востоке, в Донецке, то это не вина Украины, это не вина вооруженных сил Украины, это исключительно вина будет Байдена и его администрации, которые не смогли предусмотреть такой сценарий и не сумели вовремя дать такое нужное для Украины вооружение. Сейчас все дискуссии идут именно об этом. Буквально о том, что полное преимущество, або большое преимущество россиян в артиллерии дальнего радиуса действия делает практически невозможным защиту, потому что они сравнивают с землей все, что перед ними. И имея преимущество почти в два раза в артиллерии, украинские вооруженные силы не могут с этим ничего поделать. Потому мы несем страшные потери. И вот момент того, вовремя ли сумеют Запад дать нам такое нужное оружие, он становится определяющим сейчас.
Олег, а в курсе общества Соединенных Штатов Америки, что Украине сейчас не хватает тяжелого вооружения, что не совсем понимают, почему только 4 установки реактивных систем HIMARS дали и так далее и тому подобное? Об этом вообще знают в Америке? По CNN рассказывают, оппозиция критикуется за это Байдена?
Об этом говорят во всех медиа, о том, что критически важен каждый день, о том, что каждый день... Очень много внимания уделяет заявлению президента о том, что мы теряем в день уже до 200 лучших военнослужащих, и это только из-за того, что не хватает оружия. Об этом говорят все. Аналитики обращаются. Это ежедневная тема анализа. И американцы, конечно, об этом знают. Вопрос другой, что мы говорим о определенном там читателе, который ставит вот вопросы международной политики на первое место. А здесь выборы на носу. Поэтому республиканцы, в том числе, которые хотят выиграть эти выборы, получить большинство в Конгрессе, они много внимания определяют внутренней политике. И говорят, что там же еще и слушания были по событиям 6 января. Ну, фактически попытки переворота.
Штурма Капитолия, попытки штурма Капитолия.
И очень много... Да, и роли там Байдена, и там скандал возник, когда Fox News вообще отказался транслировать это событие. И Америка вот этим тоже очень сильно болит. Потому что, когда мы говорим, знает ли широкие американские там свои о том, что происходит, скорее всего, об этом знают те, кто интересуется. Это какая-то определенная активная часть американцев, но в кругах аналитиков, экспертов, политикам эта тема присутствует ежедневно.
Олег, а как вы объясняете вот такие вот осторожные и медленные поставки тяжелых вооружений в Украину? Дело только в логистических проблемах или в определенной стратегии, которую выбрал Вашингтон? Ну, возможно, не дать Украине действительно наносить удары по Российской Федерации, не дать свергнуть режим Владимира Путина, не запустить вот такие вот дезинтеграционные процессы в самой Российской Федерации. Есть, наблюдается такая некая осторожность. Согласны вы или нет с американской стороны?
Политически мы можем говорить, что осторожность есть, но с другой стороны, Вашингтон, Белый дом просто не устает повторять, что он будет с Украиной до полной победы, что он считает победой полное освобождение территории Украины, и что он не будет оказывать никакого давления на Зеленского, администрацию украинцев с точки зрения там перемирия и настаивать на том, чтобы отдать какие-то территории. В этом плане дискуссии нет. Но у военных есть определенные риски, опасения. Эти опасения в основном сводятся к их бывшему опыту. Они боятся, что очень высокоточное такое современное оружие может, в частности, попасть в руки врага. И они говорят о том, что, например, они дают Украине очень много дронов, которые там самонаводящиеся, знаете, дроны камикадзе. И в то же время я прочитал аналитику, что, оказывается, у американцев нету защиты от этих же дронов. И просто аналитик говорит о том, что представьте себе, что попадет такое оружие там в руки террористов. Мы от него не можем никак защититься. Вот, думаю, вот эти моменты очень сильно присутствуют. Второй момент, они опаздывают с логистикой. Там возникают серьезные проблемы. Россия сейчас наносит удары именно по пунктам доставки этого оружия. Много говорится о том, что нужно быстро учить украинских военных. В то же время американцы просто военные в восторге от того, насколько быстро наши летчики, наши артиллеристы осваивают самые современные виды вооружения. Нужно сказать, что просто у Пентагона, с точки зрения Пентагона, то темпы поставки оружия, обучения, они абсолютно рекордные. Они сейчас буквально за несколько дней поставляют любое вооружение, и такого не было никогда. Пентагон также под давлением Конгресса, потому что Конгресс требует отчетности. Конгресс говорит, что мы больше не можем не проголосовать за очередной транш Украине, если Пентагон не отчитается, насколько эффективно используется это оружие. То есть у них много своих есть факторов, которые влияют на ситуацию. Но я уверен в одном. Никакой зарады с точки зрения политики Соединенных Штатов нет. Могут быть там технические вопросы, могут быть какие-то проблемы логистические, но политическое решение принято, и они не рассматривают сценарий там, отдать что-то Путину, сохранить его лицо. Я не вижу никаких признаков
такого, да. Ну, спасибо, да. Спасибо, Олег, большое за участие в нашей программе. Олег Рыбачук был с нами, экс-вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции, ныне глава Центра совместных действий. Находится он сейчас в Соединенных Штатах Америки, активно участвует в американских ток-шоу, где доносит вот украинское видение, украинскую позицию по вопросу полномасштабной агрессии России против Украины. И вот передал нам те темы, которые сейчас муссируются в американских средствах массовой информации. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт Украинская служба радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». И во всех популярных социальных сетях. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».